Руки вверх. На радио «Зенит».
Всем привет, это самая лучшая программа о волейболе «Руки вверх». Я ее ведущая Александра Лашкуль и мой коллега Вадим Шереметьев.
Всем привет, говорим о волейболе, о потрясающей игре. И у нас сегодня потрясающий гость здесь на радио «Зенит» Александр Будько, связующий волейбольного клуба «Зенит», многократный чемпион России, чемпион Олимпиады, победитель мировой лиги. Перечислять регалии можно очень и очень долго. Александр, приветствую.
Всем привет.
Александр, вы попали в команду в непростое время, когда происходит много изменений, сменился главный тренер, но вы его прекрасно знаете, у вас большой опыт работы с ним. Какие у вас первые впечатления о команде, как принимали решения, насколько это было быстро?
Первое впечатление положительное. Отличная команда, отличная атмосфера. И знаете, когда я играл за другие клубы, мне было интересно, какова атмосфера именно в команде, потому что последние годы особенно результат в команде не складывался. И почему-то мне думалось, что вот именно проблема в этом, но скажу сразу, нет. Коллектив очень хороший. Ребята встретили добродушно. Само решение было непростое и принималось, наверное, скажем так, тяжело. Ну, недели две, наверное, раздумывал над этим, смогу ли я, прежде всего, сам я помочь чем-то команде, да, ребятам вот, побороться за результат.
Возможно, вы бы думали и дольше, если бы не фигура Владимира Олегна, с которым вы много лет работали, в том числе в Казани, выигрывали. Именно благодаря ему, я так понимаю, вы все-таки согласились перейти в «Зенит». Если бы не он, то все могло быть иначе.
Ну, совершенно верно, совершенно верно. Владимир Романович в моей карьере был, скажем так, вторым отцом и наставником, да, и мотиватором, и что ж там скрывать, благодаря ему в том числе, да, я добился тех результатов, которые вы там рассказывали вот в начале передачи.
И, кстати, о мотивации. Вот вы сразу практически дали интервью клубному ТВ, в котором сказали, что, ну, во-первых, это было понятно, что у вас был непростой период за последние годы, и Владимир Олегна умеет дать такой заряд эмоциональный, мотивационный, который может, так сказать, полностью перезагрузить игру, характер самого игрока. Что говорил он вам, что вы запомнили на всю жизнь и что, может быть, держите с собой на протяжении вот всей карьеры, сохраняете?
Слушайте, ну, много чего говорил. И, наверное, не для радиоэфира многие вещи. Но он, прежде всего, психолог. И я считаю, я убежден, что каждый тренер должен быть, прежде всего, психологом. Он четко понимает, когда нужно, ну, скажем так, надавить, замотивировать тебя, да, разными речами, а когда можно там тебя подпустить ближе, стать твоим другом условно, да, ты можешь с ним поделиться своими проблемами, и он всегда-всегда приходил на помощь, если у тебя есть какие-то личные проблемы, да, помимо волейбола, потому что есть обычная жизнь, там, и тебе нужно решать много проблем там. Вот, и я считаю, что благодаря этому многие игроки с ним раскрывались. Вот. И я думаю, что «Зенит» Санкт-Петербург поступил абсолютно правильно, да, пригласив его сюда, потому что он тот человек, который может помочь этой команде достичь больших результатов.
Около 3 лет Олегна не тренировал. Как вам кажется, изменился ли он как специалист? Вот вы его не видели, да, несколько лет. Первые тренировки прошли. Это все тот же Владимир Олегна, что был раньше? Или что-то добавилось? И наоборот, может быть, что-то ушло?
И, кстати, он для вас Романыч, как он любит говорить, что вот они меня называют Романыч, и мне это очень нравится.
Для меня, да. Для меня, да. Ну, отлично выглядит. Я считаю, что эта пауза пошла ему на пользу, да, на пользу, прежде всего, его здоровья. Потому что тот груз ответственности, который он нес и в сборной, да, и в «Зените», конечно, влиял на его состояние и на его здоровье, уверен. Но и эта пауза, я думаю, необходима ему была. Вот. Сейчас он отлично выглядит, помолодел, похудел, полон сил. И, ну, нет, я не увидел разницы в плане вот тренировочного процесса. То есть эта пауза никак не повлияла на это.
Традиции сохранились.
Традиции сохранились, совершенно верно.
С кем из игроков «Зенита» ранее общались, были знакомы? Ну, потому что всегда легко приходить в команду, когда есть друзья, когда есть товарищи, с которыми, может быть, вы раньше играли.
Слушайте, ну я уже достаточно давно в этой лиге. И, конечно...
Знаете, практически всех.
Так или иначе пересекался со всеми ребятами, которые сейчас в Санкт-Петербурге играют. С кем-то в сборной удалось поиграть, да. Кого-то там заочно знаю, но все равно... Плюс-минус всех хорошо знаю.
Насколько быстро вы адаптируетесь в новых командах? Потому что вот прошлогодний «Урал», сейчас «Зенит». Что для вас важно в команде? Какой вы игрок? Да? Что для вас комфортно?
Ну, я вот скажу так, что это зависит, наверное, прежде всего от команды. Как команда тебя принимает. Эта команда приняла великолепно, и это, безусловно, влияет на адаптацию. И эта атмосфера поможет мне быстрее адаптироваться.
Вы один из самых опытных игроков «Зенита», и наверняка и тренеры, да и партнеры, наверное, по команде ждут от вас лидерских качеств, что вы подскажете в нужный момент, что вы либо словом и делом в том числе будете заряжать команду. Вы готовы к этому, что с первых же туров вот эти лидерские качества потребуются?
Я постараюсь. Я прекрасно отдаю себе отчет, вот, что это... И это озвучивал мне Владимир Романович, конечно, когда мы с ним лично общались, да, по телефону, еще до моего приезда. Да, что нужно будет проявлять, скажем так, лидерские качества и именно какого-то информационная составляющая, да, помочь ребятам в каких-то нюансах. Потому что физически, конечно, я ничем никого не удивлю. Физически эта команда одна из сильнейших в российском чемпионате. Тут нужно, конечно, скажем так, передать вот этот дух, наверное. Дух, который был у нас в казанском «Зените», который сейчас и остается там, да. Психологию вот победителя какую-то.
А вы взяли номер 12?
Ну, да, я взял 12 номер, он был свободен, мне предложили, был список номеров, я взял 12 номер. Если свободен, почему нет, я привык просто играть под этим номером.
Почему?
Не знаю, с юности под ним играл, но нет никаких проблем. Я играл в Кемерово под 21-м, в каких-то командах там под 8-м, и я... У меня нет никакой-то вот нумерологии.
Да, скрытых смыслов,
да,
если у вас
никакого
нет.
Да, в этом просто привычка, наверное.
Владимир Романович Олегно был здесь, на радио «Зенит», в этой студии. Мне запомнились его слова. Я его спросил: «Зенит Казань», «Зенит Санкт-Петербург» потенциально команда одного уровня? Он сказал: «Да, в принципе, главное — ментальность игроков поднять, и тогда можно легко бороться с командой «Зенит Казань». Вы согласны с этим?
Абсолютно.
Вот по первым тренировкам?
Абсолютно согласен. Я даже могу сказать, что потенциально, как я уже говорил, физически эта команда сильнее, самая сильная в чемпионате. Но физика сейчас никого не удивишь, и игры там на Олимпиаде это показали. Ну вот, проблема именно в самой психологии, чтобы ребята поверили, что ты можешь обыгрывать «Зенит» Казань. И вот в прошлом году, допустим, Белгород, да, это показал, да, обыграв Казань два раза в чемпионате. Ну, плей-офф, понятно, это уже совсем другая история, но можно обыгрывать. Абсолютно с ним согласен, но нужно всем вместе вот поверить. Первый шаг — это поверить в это.
О предстоящем чемпионате России по волейболу, о предстоящем сезоне, который даст нам очень много интриг, говорим сегодня в программе «Руки вверх». Я ее ведущая Александра Лошкуль, мой коллега Вадим Шереметьев и наш легендарный гость, просто фантастически талантливый связующий волейбольного клуба «Зенит» Александр Будько. Александр, какая у вас команда мечты? То есть вот есть же какой-то идеал, да, вот чтобы вот все сложилось. Какие факторы для вас важны?
Я думаю, что я уже играл в такой команде. Это, наверное, «Зенит» образца вот 5-летней, там, 7-летней давности, когда команда доминировала на европейской арене. И придумать лучше что-то, ну, возможно, конечно, рисунок игры был не такой, наверное, красивый, но был результат. Самое главное в спорте, самое главное — это результат. А болельщикам, конечно, хочется и результаты, и чтобы все было красиво.
Ну, а олимпийская сборная 2012 года, вот что это была за команда? Если говорить о команде мечты, можно ли как-то эту команду связать с этим понятием?
О, тоже, ну, безусловно, легендарная команда, легендарная личность. И Сергей Юрьевич Тетюхин, да, прежде всего, конечно, человек, который объединял вокруг себя. Просто горячие его глаза, ему тогда было, наверное, столько же, сколько мне сейчас. Вот, и сейчас, по сути, я вспоминаю, вот как каждый день у него горели глаза, как он был всегда голоден, вот, до побед каких-то, и все ребята пытались у него перенять вот этот дух. Вот, и, ну, была ли эта команда Dream Team'ом? Ну, для меня, ну, наверное, нет. Наверное, все-таки ближе вот клубная команда, да, «Зенит Казань» того образца. Ну, может быть, потому что мы долгое время вместе были. Всякое бывало и в бытовом плане, и, то есть, все старались помогать друг другу.
А насколько вам было тяжело, действительно, ведь сборная, приезжают игроки со многих клубов. Насколько быстро вы адаптировались в сборной в тот период? Долго ли пришлось находить взаимопонимание с партнерами, или все произошло быстро?
Ну, нет, потому что со многими партнерами я конкретно в клубе играл уже. И сборная же собирается непосредственно не к играм, как во многих видах спорта, там, футбол, может быть, хоккей, я не знаю. То есть сборная, то есть первоначально идет подготовительный период, сбор, там, в основном, там, за месяц, условно, до каких-то соревнований нас собирают, вот, и там уже идет наигрывание состава, и взаимопонимание налаживается, и так далее.
Складывается впечатление, что вы пришли в петербургскую команду для того, чтобы прежде всего как будто заново поверить в себя, что ли. Вот у меня сложилось такое ощущение, когда я смотрела видео, это, ну, ваше первое для клубного ТВ, что вы были как-то немножко растеряны, что ли, в своей жизни, в своей карьере. Скажите, что я ошибаюсь, но мне как-то вот показалось, что для вас это как... что как бы вы выступили вроде в роли спасательного круга для текущей ситуации в «Зените», но и как будто и он для вас тоже таким стал.
Взаимовыгодное, да?
Сотрудничество, да.
Ну, не знаю, как насчет спасательного круга, вот, потому что все это пока разговоры, знаете, эта команда претендент, и здесь тоже судят только по результату. Дальше уже мы посмотрим, правильно это было решение, и мое личное, и решение клуба или нет. А касаемо моей карьеры, ну, знаете, карьера любого профессионального игрока — это такая тонкая вещь. Один неправильный переход, или даже не то что переход, даже одно поражение бывает, ломает твою карьеру. И я не скажу, что это был неправильный переход, когда я уходил из «Зенита», но я уже говорил, да, во-первых, сложно было найти мотивацию в себе, уходя из «Зенита», когда ты выиграл все. И когда ты переходишь в команду, которая не претендент на высокие награды, и ты понимаешь заранее, что она будет в середине таблицы. Ну, и у меня, конечно, возникли проблемы с мотивацией, но помимо этого было много разных факторов, которые я не хочу озвучивать здесь в эфире. Ничего не могу сказать плохого про любую команду, где я играл. Вот, потому что, ну, естественно, все команды разные. Разное руководство, разная база, скажем так. Но везде я пытался только вынести самое хорошее, наверное, положительное. И для меня тоже это урок жизненный, безусловно, был.
Профессиональный спорт – это большой риск всегда, это адреналин, для него нужен своеобразный характер, и кто-то любит этот риск демонстрировать в игре, да, атакуя, делая такие мощные подачи, атаки и так далее. Но вы производите впечатление очень такого спокойного, уравновешенного человека. Я почитала и посмотрела много интервью с вами, и вы прям такой очень осознанный. Вы всегда были таким, или же вам пришлось обуздывать свой характер в детском, в юношеском возрасте? Как с вами сейчас работать тренеру, да? То есть вас нужно как-то дипломатично попросить, или же можно немножко надавить?
Ну нет, я за дипломатию. За дипломатию я тот человек, который привык договариваться, наверное, и с самим собой, и в каких-то конфликтных ситуациях. Мои эмоции, ну, во-первых, связующий должен быть спокойным. Наверное, лишние эмоции, они передаются игрокам. Вот, нервозность. Поэтому я стараюсь быть крайне спокоен, но и иногда искусственно, конечно, приходится доставать какие-то эмоции в игре, особенно когда критическая ситуация и нужно, наоборот, стряхнуть команду. Это такой тонкий момент.
Вы сказали, что Владимир Олегович, действительно, у вас с ним очень хорошие отношения. Это ваш, ну, наверное, может быть, даже первый тренер, которого бы в тренерскую иерархию свою, скажем так, поставили. Если вспоминать вообще всех тренеров, с которыми вы работали, кто еще оказал на вас наибольшее влияние, помимо Владимира Олеговича?
Ну, знаете, в моей карьере достаточно было специалистов очень высокого уровня. И, конечно, я старался, наверное, как это сказать, как губка впитывать какие-то вещи от них. И в сборной, и в клубной карьере. Есть моменты, когда ты с чем-то не согласен, но это нормально. Это обычный ты, там, процесс между тренером и игроком. Наверное, не бывает для игроков идеального тренера. Все равно есть какие-то моменты. Но у каждого из них было свое видение игры, своя какая-то школа интернациональная, да, там, сербская, итальянская. Ведь если вспомнить, то сборную России разные специалисты тренировали, да, и Баньоли, и Гаич, и то есть, и мне повезло. Мне действительно повезло, я пытался, ну, самое лучшее у них взять. Наверное, в понимании игры, прежде всего.
Но волейбол Олег на вам все-таки ближе. Вопрос провокационный.
Это сложный вопрос. Это очень сложный вопрос, но, ну, наверное, да. Давайте да скажу. Ну, ближе моему характеру, наверное. Потому что, еще раз повторюсь, он четко знает, когда нужно, скажем так, надавить на тебя, чтобы достать вот ту самую мотивацию, да, замотивировать, когда, ну, скажем так, в кавычках, да, можно с тобой кружку пива пойти выпить, да. И ты поделишься какими-то своими переживаниями и так далее. Он четко чувствует этот момент, и поэтому он всегда вот плечом к плечу с ребятами вот стоял в самых сложных ситуациях. И благодаря этому, в том числе, команда побеждала и в сборной, и в клубе.
Вы тренируетесь в том числе и с молодыми игроками сейчас. Вы видите, какие они. Как сейчас, на ваш взгляд, их заинтересовать? Потому что это же уже немножко другое поколение, у них другие цели, другие задачи, они хотят быть медийными, они хотят показывать себя, они хотят много подписчиков. А для вас это чуждо немножко, да? Как вы с ними находите общий язык?
Ну, это поколение, оно уже, скажем так, с телефонами в руках рожденное, да, и мне кажется, что они более кругосторонние, вот, развитие, что ли, да, чем мы были, когда мы больше читали, безусловно, книг. Сейчас они больше все смотрят в телефоне. Ну, это тонкий момент. Я уверен, я убежден, что ни в коем случае нельзя на них сейчас вот давить на них. Нужно с ними больше разговаривать, потому что то поколение, которое было рождено вот в Советском Союзе, что касаемо профессионального спорта, там была тяжелая школа. То есть и ты проходил там огонь и воду, медные трубы везде, и в том числе и там и в раздевалке, да, и между ветеранами там и молодыми всякие ситуации были. Сейчас такого, безусловно, нет. Какой-то дедовщины нету, да. Но и они бы этого, наверное, не поняли.
А если бы вы вдруг вступили в роль тренера, как бы вы с ними находили общий язык? Какую методику бы использовали?
Ну, мне ближе, наверное, вот как Алексей Игоревич Вербов себя ведет, да, тот, он, безусловно, он договаривается со всеми.
А кого из молодых игроков вы можете назвать сейчас, ну, открытием для вас, открытием сезона в целом в Суперлиге?
Ну, сложный вопрос, потому что еще сезон не начался. Но
нет, предыдущего. То есть, вот, может быть, вы следили за ними? Кто вас удивил?
Многие ребята сделали большой-большой прогресс. И, там, по персоналиям я бы не хотел говорить, там, потому что реально в каждой команде есть 2-3 человека, которые, наверное, кандидаты в сборную сейчас. Ну, в моей голове сборную. И там не знаю, вот Влад Бабкевич, там, ну, много ребят, действительно много в каждой команде. Это хорошо, это очень хорошо.
Вы сказали об увлечениях игроков, что порой они неожиданные для вас, порой необычные. Вот конкретно вы прошли в «Зенит». Кто-то из игроков удивил вас, не знаю, до тренировки, после тренировки, своими какими-то увлечениями или своим поведением, скажем так, из молодых?
Ну, нет, никто меня не удивил. Ну, давайте так отвечу. Меня удивило, я уже сказал, да, вот та прекрасная атмосфера, которая команда меня встретила, и ребята все очень профессионально, ну очень, и я был, скажем так, приятно удивлен этому. Все там за там 20-30 минут все уже в зале, все занимаются какими-то своими вещами, растяжкой, то есть это до тренировки, потому что я знал много примеров, когда ребята заходят в раздевалку там за 5 минут до тренировки, и тут уже за час до тренировки у нас полная раздевалка, и все за полчаса выходят и начинают готовиться уже непосредственно к своей тренировке. Это не установка тренерская, да, там, скажем так, указ, да, тренерский. Нет, это у каждого в голове. То есть,
идеология.
Да, идеология. Каждый игрок хочет прогрессировать, наверное.
Заметили уважительное отношение к себе со стороны молодых игроков? Потому что столько регалий, сколько у вас, мало у кого есть.
Заметил, да. Заметил первое время, так, ребята, которые помоложе, так, не знали, наверное, как ко мне обращаться, но потом Романович
разрядил. По имени или по имени отчеству?
Нет, по имени, просто Романович разрядил, потому что у меня есть, скажем так, кличка. Она со мной давно. И все ребята там в волейбольных кругах ее знают. Поэтому ребята сначала... Кто-то даже дядя Саша говорил, да, из молодых. Но потом, когда нет, ребята, все нормально. А, ну ладно, и давай там, буба-буба.
Сегодня с нами связующий волейбольного клуба «Зенит», чемпион Олимпийских игр Александр Будько. Александр, вот хотела с вами немножко поговорить о скрытых смыслах амплуа. Есть такая теория о том, что для человека по его психотипу можно заранее, ну, проведя определенные исследования, определить, какой вид спорта ему больше подходит, даже вплоть до амплуа. Связываете ли вы как-то амплуа связующего со своим характером? Помогает ли оно вам как-то быстрее принять решение по жизни, да, лучше оценить окружающую обстановку, как-то задать тон?
Нет. Наверное, нет, я не знаю. Знаете, никогда не думал об этом, чтобы мое амплуа мне помогало вот по жизни в бытовых каких-то моментах или в семье.
Ну вот просто я слышала, что вот диагонально они такие, ну вот Дима Волков, он такой более решительный, более резкий, как бы он и на игре это показывает, и в жизни.
Ну, Дима Волков не диагональный.
Доигровщик. Доигровщик, да.
Но он всегда был таким, с самого детства, заводным парнем, вот азартным. У каждого свой характер. Кто-то спокойнее, кто-то наоборот. Вот нужно более эмоциональным быть и привыком быть. Не знаю, я лично не замечал такого, чтобы амплуа связующего мне помогало решить какую-то ситуацию за кортом, скажем так, за площадкой.
Ну, можно ли сказать, что амплуа связующего самое важное амплуа в волейболе, потому что как связующий направляет игру, вот, собственно говоря, от вас зависит, как пойдет игра, куда мяч пойдет, какая атака пойдет, вы выбираете направление атаки, ну, на мой взгляд, не профессионально.
Да, безусловно, да. Самое важное, наверное, самое ключевое. А так все позиции важны. И принимающая, и либеро очень важны. Ну, то есть все абсолютно важны. Ну, ключевой игрок, да, связующий.
А как вы относитесь к выражению, к тому, что новый связующий, новая команда? Действительно ли это так? Ну, даже не то, чтобы новая команда, да, а новый характер игры, новые решения, к которым не готовы и соперники, да, потому что новый сезон, и обновились связующие полностью в «Зените», и предсказать, кто будет теперь лидером атаки, очень сложно. Может быть, даже вы.
Новый рисунок игры.
Да, новый рисунок.
Да, ну, конечно, любой связующий там со своими предпочтениями. И, ну, да, ну, знаете, все друг друга знают, уже много лет играли против друг друга, и чему-то удивить здесь в Суперлиге, наверное, такие ребята, как Майка Кристенсен, может, да, придя сюда, там, что он сделал. Если придет когда-нибудь Джанелли, наверное, тоже будет удивлять. Но чем я уже, наверное, давным-давно ничем не удивлял ребят, потому что все меня знают уже по 10-15 лет. И, наверное, моя роль здесь больше вот именно такого старшего брата.
Надежного.
Да, для ребят.
Без сюрпризов, так сказать. Сохранить то, что есть.
Да, чтобы помочь им достичь какого-то результата, нужно своим примером, да, и трудолюбием, наверное, трудовой этикой. Ну, наверное, я такое звено промежуточное между тренером и командой, потому что, наверное, он меня... Я считаю, приглашал не для того, чтобы удивить кого-то там на площадке, а именно вот
стабилизировать,
да, чтобы помочь ребятам психологически, наверное.
За долгие годы вашей карьеры вы много раз признавались лучшим связующим различных турниров. Вот эти вот индивидуальные награды, насколько они важны для вас? Ну, понятное дело, многие банально отвечают: для меня командный успех намного выше, намного важнее индивидуальных наград. Для вас все-таки вы обращаете внимание, что да, меня признали лучшим связующим, круто?
Ну, это приятно. Как минимум, это очень приятно, но это не самоцель. Абсолютно. Ты когда играешь, особенно когда там большие игры играешь, ты об этом не думаешь, что, блин, сейчас плохо сыграю, меня не наградят или еще что-то. Нет. То есть первая, самая главная цель — это чтобы команда победила. Ну, а если дают тебе какую-то награду, это приятный бонус.
А если награду дали и команда еще и победила, то вы вдвойне понимаете, что благодаря вам команда победила.
Вдвойне приятно.
Да.
Что вы думаете о «Шахтере», который в прошлом году действительно для многих стал открытием сезона? Вот к нам приходил Алиф Атехович Халилуллин, он назвал эту команду очень такой стабильной, неожиданной, но вот, как многие уже пишут, сейчас от «Шахтера» мало что осталось, потому что сразу разобрали интересных игроков другие клубы.
Меня тоже удивила эта команда, но... Я очень хорошо знаю их главного тренера Виктора Бекшу. Я еще с ним играл, когда, будучи игроком в Беларуси, Гродненского коммунальника и в сборной Беларуси. И я его знаю только с хорошей стороны. Он большой профессионал. И тогда был, когда был игроком, да, и как тренер сейчас. Поэтому результат команды, ну, неудивительно. Неудивительно, потому что мне довелось с ним пообщаться на чемпионате Европы, когда у нас в группе была сборная Беларуси, и мне очень понравилось его видение, вот как тренера, видение волейбола, и я думаю, что он помог многим ребятам спрогрессировать, а то, что их разобрали, это, ну, нормальная практика, да, клуб выстрелил, и, ну, и ребята, наверное, кто-то перешел вот в «Зенит», кто-то в «Динамо», абсолютно их можно понять, можешь побороться за медали.
Ну, мне кажется, «Шахтер» является той командой, как бы поставщик, да, будущих там звезд, как же, так же, как
Факел, это нормально Кузбасс, в любом виде спорта,
то есть, да.
Есть условно команда, которая специализируется на этом, да, вырастить молодого игрока, да, и там, чтобы он перешел дальше в клуб, за это ты получишь какие-то там инвестиции, не знаю, денежные, может быть, еще там, вот. Это нормальная практика везде.
А может кто-то выстрелить в предстоящем сезоне? Вот мы говорим о «Шахтере», да, тоже «Белогорье» мы все отмечали по итогам прошедшего сезона. Что думаете о сезоне будущем? Ваш прогноз? Какая команда из нефаворитов может попытаться замахнуться
на высокие места? Не знаю, сложный вопрос. На самом деле очень большая конкуренция в волейболе сейчас. И так сразу сказать, кто может выстрелить... Любая, безусловно, любая команда может выстрелить. Удивить. Приятно.
Главная цель, чтобы удивил «Зенит»
Петербургский. «Зенит» Петербургский, да, не казанский. Казанский-то понятно.
Чтобы «Зенита» неприятно не удивил.
Насколько адаптировались к Петербургу? Мы все про волейбол, да про волейбол. Ну, Петербург все отмечают, красоты говорят, что, ну, когда я приезжаю, я дышу этим петербургским воздухом, у меня появляются дополнительные силы. Вы из числа тех людей, которые любят прогуляться по Невскому в вечернее время, там, насладиться архитектурой и так далее?
Я из числа тех людей, которые, безусловно, любят Санкт-Петербург. Потому что меня всегда восхищал этот город, но не было достаточно времени, честно говоря, и пока еще его нету, чтобы прям ознакомиться, сходить в Эрмитаж, я не знаю, может, в Петергоф съездить. И в Эрмитаже я был давненько уже, один раз, вот, меня, ну, сильно восхитило. И поэтому хочется сходить еще раз, безусловно. Но будет время при первой же возможности, конечно.
Берите с собой Марлона.
Марлон?
Он у нас накануне дал интервью, что он непривычен пока к этому климату, но морально готов.
Но это он сказал, да, сейчас в августе.
Но мне кажется, вам проще было адаптироваться и будет адаптироваться в Петербурге.
Ну, конечно.
Потому что за вашими плечами Казань, Новосибирск, то есть крупные города.
Но климат меня точно не удивит, могу сказать, если вы об этом...
Но я прежде всего о масштабах. О масштабах городов, где вы...
Ну, я играл в больших, и Казань, там, и Новосибирск. Это города-миллионники, в принципе. Большие, красивые города.
Александр, я бы хотела поднять непростую тему, которая может коснуться абсолютно каждого спортсмена. Как возможно ли вообще следить за всем тем, что ты принимаешь? Напомню, что у Александра была дисквалификация за принятие допинга. Это была тяжелая, неприятная ситуация, но, тем не менее, вы с ней блестяще справились. И как вот молодым игрокам мониторить что-то, все контролировать? Возможно ли это в принципе?
Ну, сейчас да. Сейчас это возможно на сайте РУСАДА. Ты можешь вбить любой препарат, и ты там вид спорта, да, и название препарата, и там все будет показано, то есть разрешен он или запрещен. 10 лет назад не было никаких приложений. Не знаю, можно было на сайте РУСАД ввести или нет, но, насколько я помню, нет. Поэтому только лишь медицинский работник, то есть медицинский персонал, знал, там, разрешен он или нет. Команде.
Как не потерять веру в себя после этого? То есть по-разному же можно изначально понимать, что ладно, хорошо, я справлюсь, бывает, никто не застрахован и так далее. А потом, когда проходит там условно полгода, год, и волейболист не играет, и для него это ну как без кислорода жить отчасти, да, потому что это его дело жизни. Как вы переживали этот момент?
Ну, и лично я, мне сильно семья помогла, моя mm-hmm. супруга, я больше времени... Знаете, это... Для меня психологически очень тяжелая была история вся эта с допингом, но в то же время я был рядом со своей семьей, со своими детьми, и я, как бы это ни звучало,
отпуск.
Да, не видел, как растут свои дети. То есть ты целый год играешь в клубе, потом ты уезжаешь в сборную, и то есть, а дети растут, и вот все эти моменты, быть настоящим отцом, и я попытался вот перестроиться. И получать удовольствие от этого, то, что ты каждый день отводишь детей в школу, забираешь их, и это тоже кайф.
Да, дети — это, конечно, кайф, семья — это здорово, но потом нужно было вам возвращаться к волейболу. На мой взгляд, вот после годичного перерыва сложно было, ну, я не знаю, проходить предсезонную подготовку, допустим, ну, когда уже все нормализовалось.
Ну, у меня не было годичного перерыва. Так получилось, что вся моя дисквалификация была плюс-минус там 8 месяцев, 9. Ну, я готовился, я тренировался, и плюс ты можешь вернуться к тренировкам с командой за 2 месяца до его конца. То есть я с января, там, когда там, с февраля я уже тренировался с академией.
Постепенно,
да, постепенно. С академией, это там молодежная команда, да, «Зенит» и «Казани». 2 месяца с ними тренировался, чтобы вернуться уже в основную команду.
Угу. Ну что же, программа, к сожалению, наша подходит к концу. Ну, наверное, один из заключительных вопросов сегодня. Александр, вот какие-то личные цели на этот сезон вы ставите? Понятное дело, что от «Зенита» Петербургского мы ждем золотых медалей, почему бы и нет?
Ну, да, личная цель, личные цели, конечно, будет... ставлю, но я их озвучивать не буду. Для меня, давайте так, командная цель. Очень важна, чтобы «Зенит» Казань наконец-то расценивали как очень серьезного, грозного соперника. Все команды, все коллективы.
«Зенит» Петербург.
Это нужно доказать. Да-да. Ой, прости, да. Простите, да. Ну все, Казань, да. Я заговорился, да, конечно, «Зенит» Санкт-Петербург. То есть это нужно доказать своей игрой, и это предстоит доказать всем ребятам.
Но мне кажется, это будет главный сюрприз сезона, потому что поменялось очень многое, и сейчас никто не знает, чего ждать от Владимира Олегна. Вот вы к нам приходите и говорите, что он такой же, как раньше.
Главное, чтобы это был приятный сюрприз.
Да, чтобы это был приятный сюрприз, чтобы это была приятная неожиданность. Давайте передадим привет нашим болельщикам, которые слушают их.
Да, я передаю всем привет, всем болельщикам «Зенита», волейбольного, не знаю, футбольного, да, все, кто топит за «Зенит». И приходите и болейте только за свою любимую команду. Здоровья всем. Спасибо.
Спасибо большое, Александр, что были сегодня с нами. С вами была Александра Лашкуль и Вадим Шереметьев. Любите волейбол, смотрите волейбол и болейте за «Зенит».
Спасибо. Ну и, конечно, Александр Будько. О регалиях мы уже говорили. Повторяться не буду. Александр, вам удачи.
Спасибо большое. Вам тоже удачи. Всего доброго.
До свидания. Счастливо.
До свидания.
Руки вверх. На радио «Зенит».